на встрече с предпринимателями и программистами той или иной страны, какие вопросы чаще всего возникают про Израиль и про ведение бизнеса в этой стране?
Два основных вопроса, которые мы слышим, абсолютно противоположные по своей направленности вопросы. Первый – как привлечь деньги из Израиля для своего стартапа, для своего технологического проекта. И второй, наоборот, как инвестировать в израильские компании, находясь за границей. И это те вопросы, которые мы решаем в рамках своей деятельности.
Ну, возможно ли, живя в Эстонии, имея здесь какой-то бизнес, иметь бизнес и в Израиле, физически не находясь там?
Сегодня ответ на этот вопрос будет однозначно положительным. Еще несколько лет назад это было можно, но крайне тяжело. Сегодня локация человека, бизнеса, инвестиционного фонда не имеет такого радикально существенного значения, как это было раньше. Можно находиться в Эстонии, конечно.
Израильские деньги, израильские инвесторы выходят за пределы своей страны? Приходят ли они в Европу? То есть, возможен ли обратный процесс, что не мы приходим в Израиль, а наоборот, Израиль приходит в страны Европы, и можно найти себе израильского инвестора?
Да, и этот тренд как раз последних нескольких лет, может быть, даже последнего года, израильские инвесторы все чаще обращают внимание на зарубежные регионы, причем мы говорим о самом широком географическом охвате, от Китая до Восточной Европы. Например, один из самых известных, уважаемых, респектабельных израильских венчурных фондов ГИЗа открыл свое представительство в Польше и очень активно инвестирует в этом регионе. Поэтому ответ, конечно, да.
Соответственно, какой имидж у стран Балтии, в частности, у Эстонии, с точки зрения бизнес-климата, с точки зрения простоты ведения дела, конечно, дигитальной составляющей?
Именно у Эстонии репутация среди израильских и инвесторов, и стартап-предпринимателей, и вообще у технологического сообщества в целом, очень хорошая, очень высокая, в первую очередь за счет всего, что касается репутации в B2G, Business to Government. Цифровое правительство, все, что касается электронных сервисов для обслуживания интересов, запросов населения. Это все, как считается в Израиле, находится в Эстонии на очень высоком уровне. Соответственно, для серьезных инфраструктурных решений, особенно связанных между взаимоотношениями бизнеса и государства, граждан и государства, Эстония считается одним из примеров для подражания.
Но все-таки какая может быть бизнес-модель для компании, которая ищет, скажем так, дополнительного инвестора? Да? Вот как включить в эту цепочку Израиль? Это, возможно, какое-то образование уже совместного предприятия? Но вообще, как выйти на израильский рынок?
Наиболее типичная модель – это создание штаб-квартиры в Израиле, которую можно назвать, к примеру, штаб-квартирой, занимающейся международной экспансией. Это именно то направление, в котором Израиль максимально силен и максимально эффективен. Перенести в эту штаб-квартиру компетенции по, а, привлечению инвестиций, и, б, заключению стратегических партнерств с крупнейшими корпорациями по всему миру. И таким образом компания превращается из эстонского стартапа в израильско-эстонскую компанию для зарубежных инвесторов, либо в эстонско-израильскую для эстонских инвесторов. И привлечение капитала осуществляется намного более просто, понятно и прозрачно, чем для внешнего эстонского стартапа, который просто приехал в Израиль в надежде привлечь инвестиции. То есть необходимо обязательно какое-то присутствие, хотя бы номинальное, в Израиле. Необходимо быть частью израильской стартап-экосистемы. Речь идет и об участии в конференциях, и о личных контактах с игроками израильского стартап-рынка. И тогда стартап появится на карте израильских инвесторов.
То есть все равно нужно иметь какие-то личные знакомства, чтобы тебя лично знали, потому что несколько лет назад, насколько я знаю, именно вопрос личных знакомств играл существенную роль в мире израильских стартапов.
Все верно. Несколько лет назад без личных знакомств привлечь финансирование в Израиле было практически нереально. Сегодня вес этого фактора существенно снизился, но, тем не менее, кого-то нужно знать. Кто-то должен представить вас инвестору. Ситуация, при которой стартап приходит к инвестору напрямую, и все заканчивается успешным привлечением инвестиций, она нереалистична в Израиле. Обязательно кто-то должен привести, кто-то должен о вас рассказать, кто-то должен вас показать. И проще всего это сделать через цепь личных знакомств. При этом знакомства совершенно не обязательно должны быть на уровне топ-менеджмента. В Израиле нет такой социальной дистанции между людьми, принимающими решения, и рядовыми сотрудниками. Скорее я бы посоветовал искать таких суперконнекторов, коммуникаторов внутри израильского стартап-сообщества, которые сегодня открыты к международным контактам и тем более со стороны. Эстонии.
Какие самые яркие примеры, скажем так, успешных историй на рынке израильских стартапов за последний год-два, о чем можно смело рассказать, имея в виду, конечно, и объемы этих сделок?
Я думаю, самый яркий пример последнего года, да и вообще за всю новейшую историю израильской стартап-индустрии, это поглощение израильского стартапа Mobileye корпорацией Intel за 15,3 миллиарда долларов.
Миллиарда?
Да. Это крупнейший экзит на сегодняшний день в истории израильского стартап-рынка. И это очень типичный, очень даже хрестоматийный пример того, как вообще создаются израильские стартапы. Потому что история Mobileye началась в еврейском университете. Часть успеха этой команды заключалась в том, что к ней присоединились академики, у которых уже были разработки, была своя интеллектуальная собственность, было свое видение этого рынка не на ближайшие 2-3-5 лет, а на горизонт в 15-20 лет.
А что это за сфера?
Это сфера распознавания изображений. Mobileye — это система предотвращения аварий на дорогах, ага. Если совсем упростить. А Intel ее поглотила в надежде занять свое место на рынке автономных автомобилей.
Ну, именно прекрасно с точки зрения разрушения стереотипов. Да, мы привыкли, что стартап — это молодые программисты и бизнесмены до, там, скажем, 40 лет, а тут использовались наработки академического мира за последние десятки лет.
Да, и более того, очень часто бывает ситуация, при которой университет, очень исследовательский институт выступает резко против использования своей интеллектуальной собственности в коммерческой деятельности.
Как бы закрывается, да, в своем коконе?
Да, 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 закрывается. Процесс выведения интеллектуальной собственности из-под крыла университета всегда тяжелый, долгий, сопряжен с большими нервами. В этом случае все пошло иначе, поскольку у Еврейского университета в Иерусалиме, это как раз то место, откуда вышла компания Mobileye, есть центр трансфера технологий, один из наиболее успешных среди всех израильских вузов, для которого вывод технологии из-под крыла университета в мир бизнеса — это не просто норма, это их цель. И Еврейский университет сегодня финансируется в основном именно за счет этого центра трансфера технологий, который на сегодняшний момент принес ему около 2 миллиардов долларов прибыли за счет лицензирования интеллектуальной собственности вуза.
То есть это чистый заработок Еврейского университета?
Да.
2 миллиарда
да.
долларов? Ну вот я об этом и хотел спросить. Это очень приятно, что само учебное заведение за свои наработки получило реальные деньги.
Верно. И второй момент относительно возраста стартап-предпринимателей. Совершенно верно. Типичный израильский стартап-предприниматель — это человек, у которого уже есть 10-15-20-летний опыт работы либо в академической сфере, либо в корпоративном сегменте. Если взять, допустим, наш инвестиционный портфель стартапов, с которым мы работаем на сегодняшний день, то средний возраст основателя 46-47 лет. И с каждым годом этот возраст увеличивается на год, полтора, два. Это люди, которые минимум поколение провели в мире высоких технологий, знают его изнутри, знают его проблемы, его боль. И у них есть все необходимые А-компетенции и Б-контакты для того, чтобы решить какую-то определенную очень узкую, очень понятную и очень наболевшую проблему в своей нише.
Что будет дальше в течение ближайших лет? Перезреет ли израильский рынок стартапов или его ждет какая-то новая волна?
Израильское стартап-сообщество дискутирует на эту тему уже несколько лет, и есть на сегодняшний день несколько точек консенсуса, в которых сошлись и представители государственных структур, отвечающие за развитие инновационной экономики, и представители инвестиционного мира, и сами стартап-предприниматели. Первый момент заключается в том, что израильские компании, и это видно уже сегодня, они максимально оттягивают момент экзита, момент поглощения либо выхода на биржу. Если раньше типичная история израильского стартапа заключалась в том, чтобы максимально быстро сделать компанию, максимально быстро развить ее, максимально быстро продать, то сегодня очень многие компании отказываются от предложения поглощения, стараясь вырастить компанию до как минимум миллиардной оценки. Второй момент, и это тренд буквально последнего года, если не меньше, многие компании вообще хотят уйти от парадигмы экзита. Стартапы хотят выстраивать большие компании уровня Teva, уровня Checkpoint, мирового лидера в области сетевой безопасности. Одним словом, речь идет о переходе от парадигмы стартапа к парадигме большого корпоративного мира. Понятно, что этот переход будет не быстрый и не простой, но начало этому уже положено. Более того, Эта концепция, она нашла отклик у инвесторов, и многие фонды готовы подождать в фиксировании своей прибыли и позволить компаниям действительно стать по-настоящему большими в глобальном масштабе.
То есть получается, что в Израиле существуют компании, о которых, ну, знают единицы, они живут себе достаточно закрытой жизнью, не светятся, что называется, в стартап-тусовке, и потом хоп, и вдруг все узнают, что на рынок выходит очень серьезная, уже набравшая какую-то сеть клиентов и, естественно, собственно, потенциальную стоимость компании.
Все верно. В Израиле сейчас огромное количество компаний находится под радаром, не светятся на стартап-конференциях, стартап-викендах. Вы не найдете их в списке топ-10 израильских стартапов 2017 года в СМИ. И когда они выходят на свет, это значит, что у компании уже все совсем хорошо. И догнать ее конкурентам будет достаточно проблематично. Причем, если раньше компании, находящиеся под радаром, в основном относились к сфере кибербезопасности, то сегодня там находится самый разный спектр в плане рыночных сегментов. Это искусственный интеллект, это и робототехника, это интернет вещей. Одним словом, это скорее общий рыночный подход, чем особенность какой-то одной отдельной закрытой ниши.
Ну и самый последний вопрос, в принципе, то, с чего мы начали. Все-таки после этого пребывания в странах Балтии, как вам кажется, какая основная модель или несколько вариантов взаимодействия вот эстонских стартаперов или эстонских потенциальных инвесторов, или наоборот, израильские деньги должны сюда прийти? Вот где наши точки соприкосновения?
Мы очень верим в модели с так называемой двойной ликвидностью. То есть если мы говорим об эстонских инвесторах или о зарубежных инвесторах вообще для израильского стартап-рынка, то типичная модель, по которой зарубежный инвестор приходил в Израиль до последнего времени, была простая прямая инвестиция в стартап и ожидание того, что этот стартап взлетит и принесет существенный доход инвестору. Сегодня мы говорим о том, что настало время других моделей, более понятных для зарубежных инвесторов, более выгодных для них, как с точки зрения стратегической, так и тактической. Мы говорим о том, что инвестор, который вкладывается в израильский стартап, допустим, в случае эстонского инвестора, может не просто получить у него пакет акций, за который он заплатил, он может получить эксклюзив на свой локальный рынок, он может создать совместное предприятие со стартапом, если он верит в его продукт, и развивать его совместно на рынке Эстонии или на рынке Балтии, отхватив ту часть Европы, которую стартап будет готов отдать. И таким образом создается очень интересная модель, при которой инвестор может заработать, с одной стороны, на росте израильской компании как таковой, на тех регионах, куда она собирается выходить, будь то США, будь то Китай, будь то Латинская Америка, а с другой, прибыль может приносить продукт того же стартапа на своем локальном домашнем рынке, где у инвестора есть намного больше связи, компетенций, возможностей вырастить эту компанию в своем регионе. И это та модель, в которую мы очень верим. Она, с одной стороны, позволяет стартапу чувствовать, что деньги, которые пришли от инвестора, это настоящие смарт-мани, это стратегические деньги и это стратегическое партнерство. И, с другой стороны, дает инвестору абсолютную свободу действий со стартапом на своем локальном, домашнем, понятном для него рынке, возможность заработать на нем дважды.